Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 4 февраля 2025 года, вторник, 12 дня в Москве. И, как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях. И мы продолжаем читать книгу «Притчи». По сути дела, плавно уже подходим к самой середине этой книги. И, видимо, будем читать ее почти до конца года. И говорим мы, конечно, о мудрости, о голосе меньшинства. И прошлые две передачи у нас были посвящены человеку духа или духовности. В частности, последнюю вот передачу, заканчивая чтение 14 главы, мы посвятили попытке понять, как связан характер человека и его судьба. И сегодня мы, начиная читать 15 главу книги «Притчи», обозначим вот две передачи, посвященные, так уж у нас получается, что почти на каждую главу уходят у нас две, иногда даже три передачи. Мы сегодня открываем как бы новую тему, читая 15 главу книги «Притчи», мы поговорим о человеке в поисках смысла. По сути дела, именно из человека духа, из человека как носителя определенного характера, в общем, и рождается такой человек или личность, если хотите, которая ищет смысл. И мы начнем прямо с первого же стиха 15 главы книги «Притчей» искать этот смысл, пока в словах. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупости». И вот третий стих 15 главы книги «Притчи» станет сегодня для нас ключевым. «На всяком месте очи Господа они видят и злых, и добрых». И вот, наверное, назову я сегодняшнюю передачу, беседу, если хотите, вот взяв эти слова из третьего стиха книги, 15 главы книги «Притчи». «На всяком месте». В латыни это звучит, вульгата, перевод Библии на латинский язык, звучит как «in omni loco» – «в любом всяком месте». И я хотел бы поговорить о том, что принято называть пространством смысла. Почему? Потому что, мне кажется, люди иногда ищут, во-первых, не то, а во-вторых, не там. Да, вряд ли есть смысл искать в вечной мерзлоте персиковые деревья. Уж я так нарочно искажаю это, утрирую это все дело. Вот. Смысл ищут не там. Или ищут там, но не то. И вот к разговорам о религии вообще, о христианстве в частности, люди с таким, знаете, утилитарным подходом к религии ищут пользы там, где важнее смысл. Ищут смысла там, где, возможно, только польза. И начинается этот разговор о пространстве смысла у нас с вами с этой фразы о кротком ответе. Потому что, мне кажется, вот это пространство смысла, оно каким-то определенным образом устроено в человеке. Именно благодаря этому человек стремится найти этот смысл. Ну, знаете, как я всегда использую эту иллюстрацию? Есть замок, а есть ключ. Они должны подойти к нам. И вот ключ в каком-то смысле у нас в руках, а мы все время ищем ключ или дверь, которую ищем замок, простите, и дверь, которую мы можем этим ключом открыть и войти в это пространство смысла. С чего же начинается этот кроткий ответ? Я вспомнил о Достоевского есть такая потрясающая мысль. Признание человеческой личности и свободе ее и связанной с нею ответственностью. Главная суть христианства. С этим трудно, согласитесь, поспорить. Все дело в отклике. И вот слово «кроткий», которое люди, к сожалению, смысл которого очень часто искажают, путают кротость либо с банальной мягкостью, и часто очень кротких людей представляют себе какими-то такими, знаете, забитыми существами. Но что такое кротость? Кротость. Давайте вспомним Иисуса Христа. О нем сказано у Захарии, которого потом цитируют и Матфей, и другие евангелисты, что он въезжает в Иерусалим на осле. Кротким его называют в контексте отрывка. Кротость. Определение того, что это сила, которая находится под контролем, нам не помешает. У Аристотеля вот это слово, переведенное на греческий позже с Ветхого Завета, это имеется в виду Септуагента, используется слово, которое означает вообще, строго говоря, середину определенную. Между безразличием полным, да, то есть отсутствие вообще какой-либо реакции на что-то, либо агрессией, то есть чрезмерным реагированием на что-то. Кротость – это всегда середина. Гнев, то есть реакция на что-то, губит. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Необдуманные какие-то поступки, реагирование, они вот этот отклик превращают в некий импульс, который человеком даже иногда и не осознается. В других переводах звучит эта фраза как «кроткий ответ и жестокое слово». «Мягкий» в английском переводе нам мало поможет. Но, с другой стороны, мне кажется, определенная степень мягкости понятия «кротость» существует. Очень часто слово «кроткий» еврейское слово и греческое слово используются в контексте почвы, ее взаимодействие с плугом, с семенем, которое туда кладется после обработки. Иначе говоря, кротость – это не просто какая-то мягкая вежливость, как привыкли люди считать. Это, кстати, очень здорово показано у Достоевского того же, в его повести «Кроткая», страшная повесть. Но ее стоит хотя бы однажды прочитать. И вот это слово «отклик», оно, на мой взгляд, означает ответ, разумный, ответственный. И если уж мы продолжаем с вами тему человека-духа, если мы продолжаем говорить о характере человека и его судьбе, то, наверное, именно то, как мы отвечаем на обстоятельства, на среду, в которой мы живем, на то, что нам предлагается. То есть тем именно так и формируется этот характер. Кроткий. Это когда да, да, а нет, нет. Именно там так завещал нам Спаситель отвечать. Пусть ваше да будет да, пусть ваше нет будет нет. Мы что-то принимаем, а чего-то отказываемся. И вот действовать в хорошем, самом хорошем смысле, вместо того, чтобы реагировать, предлагает нам мудрость. Именно так мы входим в то, что называется пространством смысла. Потому что люди очень часто живут вот в этой внешней среде, как принято говорить сегодня, бунта и хаоса. Или, как у Пушкина в «Капитанской дочке» сказано, бессмысленного и беспощадного бунта. Люди что-то хотят поменять, сражаются за справедливость, за что-то или против чего-то. И могут так и не войти в это пространство смысла, а продолжать жить вокруг своих собственных реакций, импульсов, взаимодействие со средой, или, как говорят некоторые, душа вот трется о мир и выдает это за какие-то убеждения. И я снова возвращаюсь к главному в наших передачах. Качественная внутренняя жизнь, она возможна только в пространстве смысла. Потому что где смысл, там и радость. Их нельзя оторвать друг от друга. Сегодня люди привыкли веселиться, и это вот состояние эмоциональное, оно вообще отделено от всякого смысла. Ну, здесь больше развлечения. И вот почему, я думаю, правые богословы, которые утверждали во все века истории христианства, еще и до него, что только в присутствии Бога сила и смысл совпадают. Человек, который не вошел в это пространство, это, если вы посмотрите на Ветхий Завет, на все откровение, особенно книга Исхода, чисел, Второзакония, когда Бог дает Моисею на горе Синай образец, или, говоря современным языком, модель скинии, а потом и храма. Ведь что это такое, по большому счету? Это организация вот этого пространства, в которое человек ходит. Ходит верою через жертву, потому что жертвенник – центр этого пространства. И вот это пространство смысла, потому что если мы туда не вошли, то нами руководит либо бессмысленная сила, либо мы остаемся в бессильном смысле. И вот эта вот угроза человеку, одна из главных, угроза пустоты и утраты смысла. От нее мы уходим к Богу через Христа. Потому что смысл, о котором мы с вами сегодня говорим, его нельзя придумать. Пытались уже. Находили иногда довольно ловкие, но в конечном итоге неудачные ему замены. Его нельзя придумать, нельзя создать самому. Но каждый человек этот смысл должен найти, обнаружить его прежде всего в самом себе. А там, где поиск, там всегда напряжение. Вот почему великий психоаналитик Виктор Франкл утверждал необходимость этого напряжения. И, кстати говоря, приводил очень удачную иллюстрацию ковчега в пустыне, который всегда шел впереди. Смысл всегда впереди. Между нами, нашим сознанием и им всегда есть напряжение. Без этого напряжения человек перестает жить сознательной жизнью. Духовная жизнь – это всегда жизнь в высшей степени сознательная, а это значит ответственная. И беря на себя эту ответственность, свободная личность начинает этот смысл постигать, обнаруживать через вот это напряжение. Ну, я всегда еще говорю, часто использую вот пример – по сути дела, вот как натянутая струна. Если она натянута слишком сильно, она может лопнуть. Если же она вообще не натянута, на ней ничего не сыграешь. И вот почему вот так уместна здесь мысль о кротком языке. Потому что гнев эту струну натягивает до предела. Безразличие ее ослабляет так, что человек становится, в общем, ну, почти безвольным существом. Ведь, понимаете, весь процесс вот этого существования земного, того, в чем сочетается характер человека, его судьба и провидение Бога, как сказал Семен Франк в своей удивительной работе «Свет во тьме», единственное доступное нам положительное суждение о смысле истории состоит в том, что история есть процесс воспитания человеческого рода. То есть все начинается с признания человеческой личности и ее свободе, или там в том, что принято называть правом на самоопределение. Тут дело вовсе не в том, что у нас получается, а в том, как мы к чему относимся. Я еще раз повторю мысль Экклезиаста: дерево падает туда, куда оно наклоняется. Вот почему язык мудрых собирает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупости. А возвещают зло, как говорит елизаветинский текст 1751 года. Мудрость делает то, что мы знаем добрым. Глупость, даже полезная, способна сделать вредным. Ведь любая вещь не может быть доброй или злой сама в себе. Это относится и к свободе, и к тому, что у нас есть, к нашим талантам и так далее. Я часто иногда вот был 2 дня, прошлые выходные в Можайской колонии работал с девочками, и вот я их спрашиваю иногда, и детей, скажем, я показываю авторучку обыкновенно. Я говорю: хорошая эта вещь или плохая? Они говорят: конечно, хорошая. Я говорю: а почему? Ну, можно письмо маме написать. Я говорю: а можно донос? Я же не говорю про то, что ручку используют и как орудие иногда. И вот тут они начинают думать. Я говорю: так от чего зависит, хорошая или плохая вещь? Они сразу додумываются от того, в каких руках она находится. И это относится в высшей степени и к характеру человека. Есть люди с удивительными характерами, стойкие, разумные. Но когда они подчинены вот этой дурной цели, они становятся страшными в своей разрушительной силе. Вот почему характер — это еще не все. Суть в том, кому мы отдаем в руки свои желания, свои мечты, свои способности, свои таланты. Я много сейчас говорю вот и с девочками в Можайске. У нас был целый семинар, который назывался «Мои мечты, мои таланты». И вот, понимаете, опять и опять речь идет о некоем соответствии. Как удивительно, сказал Честертон, нам не дано превратить жизнь в сплошное удовольствие, но мы выбираем радости, достойные нас. И вот она, вот это соответствие. И человек либо изрыгает глупость, то есть толкает буквально себя самого в каком-то направлении. Современная, на мой взгляд, массовая культура, в большинстве своем случае она именно на это и опирается. Она толкает, она не зовет. Она очень агрессивна, импульсивна. В этой своей подаче, если посмотреть там все, что касается видеорядов и так далее, звуковых оформлений. И современное сознание страдает, я бы сказал, от невежества, от бессмыслицы, от того, что Виктор Франкл назвал экзистенциальным вакуумом. Иногда это называют душевной тупостью, допустим, потому что пропадает вот эта эмпатия. Мы вот недавно с друзьями разговаривали о том, как мы чувствовали боль другого раньше. А я в одной книге читал, как где-то в далекой Индии, в каком-то глухом поселке, люди в 1945 году, получив газету там через сколько-то времени, не сразу, и увидели там фотографии вот того, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, плакали, когда смотрели, читали это. Сегодня люди смотрят новости и даже не реагируют на них. И вот мы подходим, да, и подошли уже к этому центру того, о чем мы сегодня говорим. Пространство смысла. Центром его является присутствие Бога. Вот почему, если вы посмотрите те же псалмы Давида, он опирался на это присутствие Бога. Бог со мной. Он рядом. Он мой добрый пастырь. Можно бесконечное количество найти вот этих фрагментов в тех же псалмах. И вот это присутствие Бога становится центром этого пространства смысла, которое организовывается во внутренней жизни человека. Но почему Моисей говорит Богу: я никуда не пойду, если туда не пойдешь ты? И в этом смысле человек, который ищет смысла, он эту фразу о том, что Бог на всяком месте, воспринимает особенным образом. Да, в жизни злых тоже Бог смотрит, он видит, он понимает. Но он не идет туда, куда идут злые и глупые. А вот добрые и умные идут туда, где присутствует Бог. Его нет там, где наша зависть съедает наши сердца. Его нет там, где мы пытаемся отнять у другого то, что нам не принадлежит. Почитайте те же 10 заповедей. И вот вопрос я такой себе задавал, когда читал вот этот удивительный 3 стих 15 главы книги Притчи. Кто и как делает ударение в этом предложении? На всяком месте очи Господа. Он видит злых и добрых. Если делать ударение на слове «он», то можно воспринять это только он. Только он и может увидеть и понять и доброго, и злого человека до конца. Мы же сами себя до конца не способны понять. Или он видит. А слово «видеть» в еврейском языке, этот глагол, он адекватен такому слову, как «понимать», как говорил Сократ. «Заговори, и я тебя увижу». И вот в этом смысле Бог, и только Он видит. И видит по-настоящему только Он. И это понимание, должен я сказать, оно абсолютное. Наше понимание себя, ближнего, всегда относительно, ограничено. Ну, принято такой термин употреблять, как «субъективно». Мы ведь иногда смешиваем плохой и хороший с добрым и злым. Это не одно и то же. Яблоко может быть плохим, но оно остается яблоком по сути. Даже кислое яблоко. А ядовитые ягоды, даже если они вкусные, они всегда ядовитые и злые. Человек может быть внешне очень плохим, а внутренне стремится к добру. Люди с испорченными характерами иногда стремятся к добрым целям, а люди с характерами равновешенными, ровными, встают на злые пути, как мне сказал один адвокат на вопрос, а почему ты защищаешь преступников? Он так сказал, иногда даже очень хорошие люди делают очень плохие вещи. Поэтому всегда, всегда между нами и характером нашим, между нами и нашей судьбой, встает эта фраза «на всяком месте Бог». Он видит добрых и злых. И вот почему наша реакция на то, что происходит внутри нас иногда, на то, что воздействует на нас извне, она будет определять и наш характер, и в какой-то степени нашу судьбу. Потому что каждый день мы чему-то говорим «да», чему-то говорим «нет». И вот я хочу сказать, вот это слово, словосочетание «всякое место» говорит о тотальности присутствия Бога там, где речь идет о пространстве смысла. И вот давайте вспомним еще один фрагмент из Ветхого Завета, потрясающий, потому что там история... Это во второй книге Паралипоменона, в 16 главе, история царя Асы. Очень такой любопытный был царь, иудейский царь, который во время войны с израильским царем, да, это было время двух царств, и иудеи были разделены на северное и южное царство. И вот в войне иудейского царства с израильским царь Аса решил выбрать лучший из зол, как говорят, да? Он заключил союз с Сирией, злейшим врагом и тех, и других, кстати. И в итоге пророк пришел к нему И вот фраза, посмотрите, какая она, как она сегодня сочетается с тем, о чем мы говорим. Когда ему пророк говорит, ты безрассудно поступил. Безрассудно. Бессмысленно. Ты обратился за помощью к безбожнику для того, чтобы победить в споре со своим ближним. Ну, можно и так это понимать. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудство. Безрассудство. Аса реагировал на события вместо того, чтобы кротко подчиниться смыслу. Не все мы имеем право и должны менять в своей судьбе. Иногда, как говорил апостол Павел, если есть возможность воспользоваться лучшим, почему бы нет? Но по большому счету, да, Аса вот этой реакцией, своим импульсивным стремлением обрести союзника за счет денег, погубил все. Потому что если вы нанимаете за деньги союзника, когда у вас кончатся деньги, он станет вашим врагом. Это же очевидно. Теперь, царь Аса, у тебя будут войны. И вот интересно, как в восточном переводе это звучит. Глаза вечного Бога смотрят повсюду, за злыми следят и за добрыми. Это я говорю о третьем стихе 15 главы книги Притч. Речь идет о локальности вот этого понимания. То есть каждого человека отдельно понимает и видит Господь, о его глобальности. То есть всех людей сразу и вместе. Человеку такое видение, такое понимание недоступно. Вот почему мы, благодаря вот этой жизни в духовном измерении, встаем выше противоречивости своей душевной жизни, которая хрупка, как я говорю всегда, и невероятно упряма. Вот такая парадоксальная душевная жизнь. Жизнь, которая очень часто становится заложником «нравится, не нравится». Я не буду, потому что мне не нравится. А что, если надо? Видите, как любопытно кротость начинает здесь становиться, ну, я уж так условно говорю, игроком на этом, в этом пространстве смысла. И когда мы отвечаем кротко, то есть разумно и свободно, как отвечает почва семени, которое в нее бросает, как она смиряется перед плугом, который ее вспахивает. А очень часто люди говорят, что жизнь, судьба человека – это обработка его почвы, включая, конечно, и страдания, беды, горя. Посмотрите, как Иов при всей своей реакции душевной кротко реагировал на все, что допустил Бог в его жизни. Пал и поклонился он на свое лицо. Да, разодрал одежды, но прославил Бога. Даже когда он говорил, вот ты меня убиваешь, за этим следовало, но я буду надеяться. Необузданность душевной жизни, наша неспособность до конца управлять всем, что мы чувствуем, как бы мы это глубоко не заталкивали внутрь, делает для нас это пространство духа необходимым. И не войдя в него, мы никогда не поймем того, что мы должны делать. Мы будем придумывать свой собственный смысл. А это невозможно. А там, когда мы войдем в это пространство смысла, пространство присутствия Бога, мы этот смысл обнаружим, причем обнаружим интересно. Самом себе. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Мне надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего.
то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 февраля 2025 года, 12 часов 30 минут в Москве. У вас в гостях Теос Медиа, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу притчи. Поговорив о человеке духа, о характере человека и его судьбы, мы пришли к разговору о человеке в поисках смысла. И сегодня начинаем этот разговор с того, что я обозначил как пространство смысла. На всяком месте. Вездесущность Бога, да, Он присутствует везде. В это верили все христиане всегда. Это одно из его качеств, если так принято говорить, на всяком месте. И вот необузданность душевной жизни. Иногда, вот интересно, в расширенном переводе это «волевая противоречивость». Да, вот такое звучит такая фраза вот этой душевной жизни. Противоречивость нашего сознания. Ну, возьмите, почитайте ту же 7 главу послания к Римлянам. Да, там это настолько точно апостол Павел выразил, то, что я хочу, не делаю, то, чего не хочу, делаю. В общем, все это заканчивается, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти. То есть вот эти все душевные процессы, жизнь в теле греха и смерти, в мире, который еще к тому, ко всему прочему лежит во зле, и в котором действуют силы хаоса, разрушения, демонические силы, силы греха. Но в этом же мире действуют и силы благодатные. И вот почему человек становится, ну, я уж такое слово употреблю, простите, игроком, не в смысле азартным игроком, а игроком на этом поле, в этом пространстве смысла. Как у Достоевского, да, Бог с дьяволом борется за душу человека, и поле битвы – это его разум. Что вот такое вот эта сознательная противоречивость, о которой мы говорим, да? Вот есть, например, скептицизм. Это тоже такая необузданная реакция, сломанный дух, о котором мы еще поговорим. Вот это отделение от источников бытия человека заставляет превращаться в скептика. Да нет никакого смысла, не надо его искать. Вот. Ну, в общем, это в разных формах выражается. Ветвь, отделяясь от ствола, соответственно, и теряя связь с корнем, она в итоге высыхает и гибнет, как этот образ используется в Евангелии от Иоанна, 15 глава, где сам Господь называет себя виноградной лозой, а мы его ветви. И вот так же человек, отделяясь от смысла, по сути дела, обрекает себя на саморазрушение. На гибель бессмыслицы. Мудрость же, мудрость Бога, да, которая вот в книге притчи олицетворена в виде женщины, так же, как и глупость, только они разные. Первая – это добродетельная жена, а вторая – жена блудная. Мудрость, она не просто командует и предлагает подчиниться ей слепо, она предлагает. Она предлагает смысл и никогда, никогда не сводит его к какой-то временной ограниченной пользе. Быть добрым хорошо не потому, что за это платят. Быть злым плохо не потому, что за это сажают в тюрьму. Я пытаюсь объяснять это детям. Да, бить человека по лицу нельзя не потому, что за это сажают в тюрьму, а потому что человеку больно. Вот какое понимание жизни предлагает нам мудрость Бога. И есть пути, и вот об этом тоже книга притчи говорит, в том числе и 15 глава, на которых смысл найти нельзя. Его там просто нет. Это не просто там какой-то бред философии о том, что вот мы ищем там черную кошку в темной комнате без всякого света. Есть пути, на которых ни кошки черной нет, ничего вообще. Там пустота и бессмыслица, угроза разрушения. Вот такой гибель. И этот-то смысл и крадет враг душ человеческих. Он для этого и пришел украсть, разрушить и погубить. украсть у человека смысл, тайно разрушить его судьбу и погубить его душу окончательно. И вот интересно, мы никогда не поймем смысл, восставая против природы и порядка вещей. Об этом тоже говорит 15 глава книги Притчи. Вот почему так невероятно поучительно. Я очень люблю эту повесть Пушкина «Капитанская дочка». Да, вот люди, восстающие против природы и порядка. Возьмите революцию 17-го года. Попытка поменять местами что-то. Перевернуть все с головы на ноги. И наоборот. Ни к чему доброму никогда не приведет. Человек не обретет смысла, восставая против данного ему Богом порядка вещей и их природы. Это относится ко всему, в том числе и сегодня, когда люди пытаются поменять эту природу и порядок. Когда мужчины хотят быть женщинами, женщинами мужчины, это не просто отвратительно даже с точки зрения эстетики. Это противоречит смыслу. Его в этом нет. Никакого. Хотя, может быть, кто-то находит в этом какое удовольствие, но он, на мой взгляд, очень сомнительно. И вот, что получается, если человек уходит из этого пространства? Глупость начинает прогрессировать, развиваться, обретать различные формы, в том числе интеллектуальные, научные, философские, культурные, политические, какие угодно, но при этом остается-то глупостью. Глупый пренебрегает наставлением своего отца. А кто внимает обличением, тот разумен. Человек, который воспринимает, опять-таки, вспомним слово «кроткий», да, воспринимает противоречащие его взглядам суждения, прежде всего подумает, а верны ли мои взгляды? А какая есть правота в том, кто пытается меня обличить, не говоря уже о своих родителях, которые нам даны, которых мы не выбираем. Любая коррекция, замечание, обличение, она воспринимается нами, конечно, болезненно с точки зрения душевной жизни. Мы с вами говорили о ее упрямстве и хрупкости. Но какую роль играет воспитание личности вот это кроткое восприятие? Я разговаривал с одним академиком, однажды он сказал, если бы не мои оппоненты, я бы никогда не поумнел. Все, вся критика, которая подвергались моим взглядам, мои теории научные, выстояла именно благодаря этому. Я находил ошибки свои благодаря им. Иаков в своем соборном послании, апостол Иаков очень много говорит об этом языке, который хоть и маленький, но управляет целым кораблем, как руль. И, в общем, очень много в третьей главе послания Иакова об этом сказано, и не зря называют вообще все послание Иакова новозаветной книгой притчи, хотя она, конечно, короче, чем книга притчи. Дальше речь идет, что вместе со смыслом, да, вот тут входит эта правда, да, в доме праведного обилие сокровищ, в прибытке нечестивого расстройства. То есть все то, что получается у человека, отказавшегося от входа в это пространство смысла, в итоге все это расстройство. Я вспоминаю, знаете, мой папа очень часто повторял эту поговорку, она звучит немножко грубовато, но все-таки лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот в этом и смысл, на мой взгляд, этого вот высказывания. Да, и много раз в книге притчи встречается эта фраза «кусок хлеба с умным лучше, чем богатый пир с глупцом». Потому что все, что получается у нечестивых, и я это слово поставлю в кавычки, никакого отношения к смыслу не имеет. И даже если он очень богат, и даже если он относительно здоров, что толку? Мы ведь приходим в этот мир-то голыми, и уйдем мы из этого мира голыми, и с собой мы возьмем только душ. Давайте вспомним того же великого классика Гоголя, его «Мертвые души», и там такой персонаж, как Ноздрев. Вот эта иллюстрация. Все, что он выигрывает, он потом пропивает. Все, что он проигрывает, вредит другим. Игрок, азартный игрок в отношении жизни, абсолютно пустой человек, человек безответственный, мертвая душа. Вообще, конечно, название этого романа, оно говорит само за себя. А мертвая душа – это душа потерянная. Там страшная сцена, когда хоронят прокурора, Чичиков выезжает из города, идут похороны прокурора, и там такая фраза: только когда прокурор умер, все вдруг вспомнили, что у него, оказывается, была душа. И снова мы возвращаемся к этому понятию парадигмы, личной парадигмы, сочетания ценностей, целей и средств. В доме праведного всегда ценное. Ценное в безусловном и абсолютном смысле этого слова. Вот почему его цели всегда достойны его самого, а средства никогда, во всяком случае, в своем стремлении не оскверняют этих целей. А уста мудрых распространяют это знание, особенное отношение к жизни. А сердце глупых не так. Вот 7 стих главы книги Притчи, вот это потрясающее русское слово «не так». И я вспоминаю эти слова Высоцкого, да, все не так. Все не так, как надо. А почему? Понимаете, вот удивительная мысль меня посетила неожиданно, что если у меня болит палец, сломанный там или вывихнутый, все, чего я этим пальцем и что бы я ни делал, мне становится больно, больно во всем теле. И вот это восприятие к жизни, оно влияет же на все. Тут и психосоматика, и все что угодно. И вот если сознание человека неверно ориентировано, оно всегда болезненно. И вот и всегда все не так. Мудрость формирует у человека особенный вкус жизни. Жизни, конечно, внутренней. Тут сочетается и опыт, и интуиция, и знание. А остальное не так. Или, как говорил опять-таки мой папа, типичное не то. В еврейском языке используется очень любопытное словосочетание. Локен. Кен – это, как в современном языке, это слово переводится чаще всего «когда». Ало – это отрицание. То есть вспоминайте нашу русскую культуру, которую никак не могут понять иностранцы. У тебя все в порядке? А, как у тебя? Да нет, вот это наше, да нет. Ты здоров? Или ты заболел? Да нет. Так да или нет? И вот это не так, это высказывание подобного рода. А в книге «Бытия» вот это слово «кен», утверждение, оно переводится как «и стало так», когда Бог говорит, да будет свет, да? «И стало так». А вот «ло», вторая вот эта частица, она делает позитивным и негативным. К слову «так» прибавляется частица «не». «Не так». И черное уже не черное, и белое уже не белое, и доброе уже не злое. Все не так у глупого. Они не так откликаются на смысл. Искажается все. Все восприятие к жизни. Это дерево, которое не растет навстречу солнцу. Это парус, который не надувается ветром. Ну, может быть, это не самый удачный пример. Не то, не так, не туда, не там. Люди ищут счастье не там, где оно вообще может быть. И вот в этом удивительном «не так», даже в русском языке, может быть, и особенно в русском, сочетается опыт и интуиция вот этой реакции нашей внутренней на глупость. Что-то он не то говорит, мы когда слышим кого-то, да? Нет, тут что-то не так, говорит нам наше сердце. И вот мы чувствуем какой-то подвох в этой глупости, обман. Помните, мы читали с вами про женщину, которая выходит навстречу неразумному душу, юноши. Вот он не сумел почувствовать вот не то и не так. Зачем? Почему? И вот это относится и к религиозной жизни, ведь то же самое. Посмотрите, как сразу после этого не так, идет мысль о том, что жертва нечестивых, мерзость перед Господом, а молитва праведных угодна Ему. То есть всякая попытка религиозно организовать свою глупость, помните знаменитые слова Спасителя, пример вот эта притча о двух молящихся в храме. Мытарь и фарисей. Мытарь бьет себя в грудь, кается, он к Богу пришел, он входит в это присутствие, в пространство смысла, которым он недостоин. А фарисей говорит, слава Богу, что я не такой, как он. И оправданно там выходит мытарь. Почему? Потому что он вошел в это пространство смысла. Потому что люди жертвуют не тем и не так. И иногда в угоду религиозности становятся злыми. И Спаситель спрашивает ведь фарисеев, если вы такие праведные, почему же вы меня-то хотите убить тогда? Вот оно, нечестие, лживость религиозного оформления всякой злой глупости и глупой злобы. Вот почему опять и опять возвращаюсь к этому кроткому языку, который ответственен перед смыслом, который не реагирует, а отвечает. Любые пути или средства нечестивого, все его цели, все то, что он ценит, обречено на гибель. И снова вспоминаю знаменитую фразу Эдгара По: «Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что заставляет нас выбирать эти дороги». Оставляющий праведный путь и ненавидящее обличение погибнет. Нам необходима эта коррекция внутренняя, внешняя, каждый день. Происходят вещи, которые могут, если мы правильно на них откликнемся, подправить наш путь. Потому что мы все сбиваемся с курса. Есть понятие девиации. Оно употребляется, кстати, в психологии. Подростки с девиантным поведением. Да? То есть люди, которые отклоняются от нормы. Тот, кто выбирает неверные цели. Тот, кто опирается на ложные ценности. Тот, кто пользуется дурными средствами, погибнет однозначно, вне всяких сомнений. Тут никаких, может быть, повезет, даже быть не может. Корабль, который плывет не туда, или погибнет в буре, или разобьется о скалы, если он не смотрит на маяки, не ориентируется верно по звездам и не проверяет свои приборы. Корабль, который не слушается руля, обречен, его опрокинет любая волна. Поэтому ни туда, ни так, ни там. Это все последствия пренебрежения причинами своего личного бытия. И они очень болезненны, губительны, страшны. И вот мы в следующей передаче поговорим о том, что нам не дрессировка нужна, а воспитание, которое невозможно без смысла, без вот этой парадигмы, в которой сочетается все, что мы ценим, все, к чему мы стремимся, и все те средства, которые мы при этом используем в том, как мы этого добиваемся. От этого зависит, какими мы будем. А это гораздо выше того, что у нас получается и что не получается в этой жизни. Вот почему мы поговорим в следующей передаче о том, как важно в этом пространстве смысла выбирать, думать, рассуждать. Свободное и разумное послушание того смысла, который мы не можем придумать, создать, на который мы должны найти. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.